Радио 7 представляет подкаст о современном искусстве.
Всех приветствую, вы слушаете арт-подкаст «Расскажи мне про искусство». С вами его ведущие Ирина Шалманова и Любовь Кондакова. Мы сооснователи агентства Make Sense Group, и это наш совместный проект с Радио 7 на Семи Холмах.
Сегодняшний выпуск называется «Любовь к искусству». И символично, что мы записываем его 14 февраля. У нас в гостях Ольга Лейферс. Оля, привет.
Привет.
Сейчас я начну перечислять все регалии, которые у тебя есть. Их много, признаемся сразу. Ты искусствовед, историк моды, коллекционер, еще и владелица галереи-бутика винтажных украшений Vintage Dream. И с недавнего времени еще и владелица фэшн-бренда Лейферс. Расскажи, пожалуйста, как начинался твой путь? С чего пришла любовь к моде, к искусству? И была ли она с первого взгляда?
Спасибо за представление и замечательный вопрос. Действительно, мы должны были встретиться неделю назад, но так сложились обстоятельства, что встретились мы именно сегодня, 14 февраля. И мне кажется, это не случайное совпадение, потому что все, что я делаю в своей жизни, это абсолютно по любви. И мне кажется, это и является неким моим секретом, секретом отчасти и успешности всех моих проектов, потому что с такой истовой страстью, с такой энергией, с которой я занимаюсь каждым из направлений своей деятельности, можно заниматься только если ты очень любишь то, чем ты занимаешься. Вообще мой путь к тому, чем я сейчас обладаю, всеми этими направлениями бизнеса, и не совсем даже бизнеса, потому что там очень много и просветительской деятельности, они начались в раннем-раннем детстве. Сколько я себя помню, я всегда что-то коллекционировала. Я называю себя прирожденным коллекционером. Это уникальный тип людей, которые просто не могут не собирать, не коллекционировать, что бы то ни было. И вот когда я была маленькая, абсолютно любой прекрасный предмет, который попадал ко мне в руки, в поле моего зрения, если он меня заинтересовывал, он становился началом новой коллекции. То есть если я находила какую-то стеклянную бусинку красивой формы, необычного цвета, потом я начинала собирать бусинки. Если я находила перышко, у меня появлялась коллекция перышек. И таких коллекций у меня было несколько десятков. То есть что я только не собирала. И мне очень нравилось, как я это тоже называю, чахнуть над златом. То есть это златом не являлось, но я очень любила. Для меня это было абсолютно медитативное занятие, которое приводило меня в равновесие и успокаивала и при этом заряжала энергией. Это когда я, например, приходила из школы, и мне там кто-то, например, обидел или какую-то плохую оценку я получила. И вот я садилась разбирать, перебирать, сортировать, раскладывать по типам свои маленькие сокровища. И спустя буквально какое-то время я понимала, что все, и настроение уже улучшилось, и все хорошо. Вот, с этого, в общем-то, все началось. И, конечно, чем старше я становилась, тем взрослее становились серьезнее эти коллекции. И впервые винтажные именно украшения я увидела, когда мне было 17 лет. И это да, это была любовь с первого взгляда. Увидев его, я поняла, что ничего более прекрасного, по крайней мере, в сфере украшений в своей жизни я не видела. Конечно же, мы все дети советской эпохи не видели тех роскошных европейских образчиков. У моих мамы и бабушки, к сожалению, не было Шанель и Ив Сен-Лоран. Да, у них были чешские бусы, что было просто пределом мечтаний, еще какие-то достаточно скромные украшения. Но именно вот таких роскошных, невероятных, созданных лучшими дизайнерами, конечно же, я не видела в своем детстве. И поэтому, когда я впервые увидела это украшение, я подумала, что я не знаю, что это, но это просто чудо, это точно искусство. И с этого все началось. Так сложились обстоятельства, что 5 лет после этого я прожила в Европе, и это дало мне возможность как раз-таки стартануть с информированием самой себя, во-первых, да, потому что, напомню, это было в 90-х годах, тогда было очень сложно добыть какую бы то ни было об этом информацию. То есть интернета практически не было, это какие-то первые интернет-кафе появлялись, да, никаких книг, никакой литературы на эту тему не было, ни на русском, ни на английском, то просто ты никак и нигде не мог найти эту информацию. И только благодаря тому, что я переехала жить в Германию, во Францию, в Европу, я стала ходить в винтажные магазинчики. И там работали обычно потрясающие люди, очень интересные, глубокие, начитанные, образованные. И они, видя интерес от совсем молоденькой девочки, которая, по идее, должна в клубах тусоваться, а не к ним в винтажные лавочки ходить и слушать их часами, и видя этот интерес, они с такой щедростью делились со мной этими знаниями, они мне рассказывали такие нюансы, посвящали меня вот в этот мир, мир винтажа. Причем это были не только украшения, но и одежда. И я очень любила нестандартно одеваться, и тогда еще могла купить какую-нибудь ночнушку, или даже не знаю, как это сказать, комбинацию 30-х годов, и надеть ее как платье с кожаной курткой, косухой с грубыми ботинками, или, например, мужские брюки начала 20 века на пуговицах с подтяжками, надеть это с белой рубашкой. Вот так я одевалась, когда в свои 17, 18, 19, 20 лет. И когда я уже вернулась в Россию, я, конечно, была уже подкована. У меня уже была неплохая библиотека. Я приобрела издания многочисленные, в основном на английском языке, и продолжила собирать свою коллекцию дальше уже здесь, в России. Какое-то время я собирала ее исключительно для себя. Ну а в 2009 году мне в голову пришла гениальная идея. Это был абсолютный импульс создать свой бренд Vintage Dream.
А ты буквально недавно вернулась с Парижской недели моды, где блистала своими яркими образами, мы все их помним, в объективах стрит-фэшн-фотографов. И на показах лучших дизайнеров в том числе. Поделись, пожалуйста, впечатлениями. И поменялось ли твое отношение за последнее время к фэшн-индустрии в связи с новыми трендами быстрой моды и хайпа?
Да, спасибо за вопрос. На самом деле, я достаточно много лет уже посещаю показы, но делаю я это абсолютно бессистемно, на какой-то нерегулярной основе. То есть даже зачастую было так, что у меня были пригласительные, но у меня были какие-то другие планы, более важные для меня в тот момент, и я не ехала на эти показы. Потому что, наверное, как просто приятное времяпрепровождение, для меня это не слишком интересно, так как для меня это уже пройденный в каком-то смысле этап, а какого-то профессионального интереса на тот момент я не видела. То есть, ну, мне нужно было пройти определенный путь. И путь мой заключался в том, что меня сначала стали достаточно часто приглашать и на телевидение, и в журналы именно написать тексты как эксперт на тему моды, на тему искусства, прежде всего на тему моды, конечно. И спустя какое-то время, когда у меня вышло уже достаточно большое количество колонок, и журналы знали о том, что я хорошо пишу, что у меня есть искусствоведческое образование, чтобы и колоссальный опыт коллекционирования, знания истории моды. И вот эта совокупность факторов, она сделала мой контент очень интересным для читателей. Меня стали все чаще и чаще приглашать написать какие-то тексты. И постепенно это привело к тому, что несколько сфер моей деятельности и моих интересов, они сошлись воедино, и уже с того момента показы стали для меня чем-то иным. Я же не просто посещаю показы, да, продумываю наряд и красуюсь перед фотографами на стрит-стайле. Я анализирую, то есть я знаю историю бренда, я знаю текущие перемены, происходящие в бренде. Я профессионально анализирую ту коллекцию, которую я увидела, и этот мой анализ, он пригождается для публикации в модных журналах, разнообразных. Пресса с удовольствием берет мои статьи, мою аналитику, если угодно, обзоры на показы мод. И ровно поэтому теперь это явление, как посещение мною показов мод, стало вдруг более заметным. Только потому, что теперь это моя профессиональная сфера интересов, и ее как-то стало больше.
Расскажи тогда про свой фэшн-бренд, который недавно ты запустила. Почему, в принципе, возникла такая идея перейти от ювелирных украшений в сферу моды?
На самом деле, это было абсолютно тоже импульсивное решение. Никакой здравой логики или даже корысти, если можно так сказать, в этом не было. Это был творческий порыв в чистом виде. Мне хотелось попробовать реализовать себя именно в сфере создания чего-то нового. То есть не только коллекционирование того, что уже было, а все-таки создать что-то новое. И на самом деле, когда много еще лет назад и время от времени мои подруги меня спрашивали, почему я не сделаю что-то свое, причем не только в сфере одежды, ну и, например, свою бижутерию, да, я всегда отвечала, что человеку, обладающему большими познаниями в этой сфере, сложно сделать этот шаг. Потому что иногда проще действовать, когда ты мало знаешь. Когда ты не подержал в своих руках больше 50 тысяч украшений. А у меня действительно, я держала в своих руках больше 50 тысяч украшений, лучших украшений, которые были созданы за 20 век. И вот когда ты подержал эти 50 тысяч, сделать 50 тысяч первое украшение очень сложно морально, психологически, потому что ты думаешь, ну неужто я смогу сделать что-то новое в этом мире, в котором практически все изобретено, уже все создано. И долгие годы я не решалась на это, мне казалось, что и без меня достаточно других дизайнеров, модельеров разного уровня и разной направленности, и, наверное, этот мир обойдется без меня. С учетом того, что я всегда ратовала как раз-таки за разумное потребление, и, если вы помните, я провожу довольно регулярно и уже много лет паблик-токи на эту тему, на тему как раз-таки fast fashion и slow fashion, разумного потребления, экологичности и так далее и тому подобное, то прежде чем создать что-то, я действительно долго сомневалась и много об этом думала. И на самом деле подтолкнуло меня к этому несколько коллабораций. Я сделала несколько коллабораций с разными брендами. У меня было два проекта с Laneige, у меня был один проект с Maison Kaleidoscope и с Masterpiece. И с учетом того, что они были достаточно успешными, и я поняла, как это функционирует, и мне оказалась очень привлекательной и интересной эта роль, роль именно уже креатора, творца, когда ты придумываешь некую идею или несколько идей, потом выбираешь из этих идей, и потом ты видишь уже воплощенное в материи свои идеи, это безумно захватывающий процесс. Это ну, практически равноценно чуду, когда вот она была идея, а вот реальный предмет, которым можно надеть, и быть прекрасной в нем. И вот совокупность факторов меня подтолкнула к тому, что я решила провести такой эксперимент. На самом деле, когда весной 22 года я решила сделать свою коллекцию, для меня это было скорее отдохновение от каких-то иных злободневных вопросов, да, что есть вот работа, а есть, ну, если угодно, хобби, да, то есть есть некая сфера, в которой ты отдыхаешь. Так вот, для меня создание коллекции на тот момент это было сферой моего отдыха, а не работы. Именно поэтому я отнеслась к этому именно вот по-детски, с чувством немножко инфантильно, немножко не так, как я бы отнеслась, если бы это был бизнес-проект. Потому что если бы это был бизнес-проект, у меня был бы четкий финансовый план, я бы параллельно делала сайт, я бы искала точки продаж, то есть я бы относилась ко всему прагматично. А тут все получилось наоборот. Я сделала коллекцию, абсолютно не понимая, не осознавая, потому что ты не можешь оценить сам себя. Это очень сложно. Ты по определению неравнодушен, точно так же, как мы, наверное, не можем оценить своих детей, да, объективно. То есть они нам кажутся самыми прекрасными, самыми умными, добрыми, тонкими, чуткими, их просто другие не понимают, да. Вот. А в реальности это может быть и не так, да. Точно так же и твое детище. Это же твое детище, то есть ты создаешь, там иногда не спишь ночами, или тебе какие-то идеи приходят во снах, ты выбираешь эти ткани, ты экспериментируешь, ты что-то переделываешь. И тебе, конечно же, это все нравится, и ты влюблен в этот проект. Но ты не знаешь, какая будет реакция у окружающих. И когда я сделала первый показ, он прошел в Москве в рамках Seasons, то коллекцию ждал большой успех. И в том числе коммерческий, потому что было очень много запросов на приобретение или на то, чтобы это был этот бренд, мой бренд уже теперь был представлен в разных мультибрендовых бутиках. И в этот момент я поняла, что, с одной стороны, здорово, классно получилось, и это понравилось не только мне, но и другим. А с другой стороны, я была не готова до такой степени, что я даже не знала цены на свои вещи. Вот. Поэтому сейчас я подтягиваю всю прагматичную сторону к моей вот этой креативной стороне, и я надеюсь, что мне удастся выровнять этот баланс, и у меня все-таки будет проект не только творчески в чистом виде, но и несущий какую-то коммерческую составляющую. А глобально, вот отвечая на вопрос по поводу убыстрения моды, я, конечно, за то, чтобы она как раз-таки замедлялась, да. Я за то, чтобы купить лучше одну вещь, но качественную, и либо винтажную, проверенную временем, либо просто качественного, хорошего бренда, чем 10-20 никому не нужных вещей из масс-маркета, которые неизвестно как, неизвестно в каких условиях условиях произведены, и не прослушать тебя точно долго, и это все засоряет окружающую среду. Поэтому, конечно же, свои вещи я создаю как вещи не однодневки, не вещи, которые прослужат месяц, да, а все-таки как то, что, по сути, вне моды, инспирирована винтажными, кстати, коллекциями, потому что первая моя коллекция была вообще вдохновлена и Сен Лораном, и Дягилевскими сезонами. Вы спросите, как это связано? Это очень связано, потому что на самом деле одну из своих коллекций Арлекин и Сен Лоран, это было в конце 70-х, 80-м году, посвятил Пабло Пикассо и русским сезонам. А Пабло Пикассо создавал декорации, костюмы для балета «Парад» Дягилевского. И сквозная тема творчества Пикассо – это Арлекин как раз-таки. Это перекликается с комедией «Дель Арте», это Петрушка, это Арлекин, то есть это классические герои комедии «Дель Арте». И вот эта вся связка времен, связка инспираций одними гениальными людьми, которые восхищались другими гениальными людьми, которые были чуть раньше – вдохновила, в свою очередь, меня, и у меня коллекция, по сути, была создана по мотивам творчества Ив Сен-Лорана, в частности, его коллекции «Арлекин».
А как ты, в принципе, относишься к подобным коллаборациям, когда бренд привлекает художника, и хотела бы сделать сама такую коллекцию, и кого бы привлекла?
На самом деле, все, что способствует популяризации искусства, я считаю, что по определению это уже неплохо. Другое дело, что это все-таки не должна превалировать коммерческая составляющая над смысловой. И, ну, лично я всегда как-то чувствую, когда это все-таки наполнено какими-то смыслами, и когда это честно. А иногда это бывает, прямо это очень заметно, что это в чистом виде коммерция и ничего более, да, что, ну, некая стратегия бренда, когда они просто в своем маркетинговом и пиар-отделе просчитали, что будет лучше продаваться и так далее и тому подобное. К сожалению, все эти большие, потому что в основном это делают очень большие бренды, вот, к сожалению, коммерческая составляющая в них зачастую превалирует. С одной стороны, это обеспечивает устойчивость бренда, ну, потому что бренд, чтобы выживать, он должен приносить доход. Но, с другой стороны, иногда уходит вот эта какая-то внекоммерческая составляющая, которая присуща, когда вот эта творческая единица, она что-то создает, сейчас инспирация вот этим, а сейчас, возможно, нет инспирации чем-то, да, и мы сделаем паузу. А с тех пор, как все подчинено очень жесткому ритму, ритму показов, ритму продаж, и немножечко ушел дух творчества из моды. И, то есть я не могу сказать, что плохо отношусь с коллаборациями, но зачастую это, скажем так, про деньги, ничего личного. Вот это немножко мне грустно, да? То есть если бы они брали, может быть, каких-то малоизвестных художников и помогали им становиться чуть более известными, тогда, наверное, да. Но они же стараются брать уже очень известных художников, чтобы усилить друг друга. Поэтому такое противоречивое чувство это рождает. А по поводу меня... Ну, у меня есть ряд моих любимых художников, которые уже не здесь, уже не с нами, Врубель, например. И, конечно, если бы я создавала коллекцию, вот посвященную, скажем так, ему, то я, наверное, вдохновлялась бы его цветами, его линиями, чем-то таким. Это в полном смысле слова нельзя назвать, естественно, коллаборацией. Коллаборация – это когда все-таки ныне живущие люди как о чем-то договариваются и что-то специально создают, допустим, для фэшн-бренда. Я бы точно взяла кого-то из русских художников, потому что я в целом стараюсь поддерживать именно наших художников, но немножко вы меня застали врасплох. Вот даже я так сходу не могу сказать, кого бы я именно выбрала, а так как я со многими знакома лично, то мне, в общем-то, и не хочется скоропалительных таких ответов давать.
Присылайте свои предложения Оньке.
Вот, замечательно.
Она будет рассматриваться.
Замечательно. Вот это мне уже больше нравится. Действительно, ждем предложений о коллаборации.
У нас отличный был блог про фэшн. Давайте вернемся к искусству, хотя мода — это тоже искусство. Ольга, немногие знают, что ты являешься коллекционером современного искусства. Расскажи, как начался этот твой путь, и кто является твоим любимым автором, и какая может быть любимая работа в твоей коллекции?
Да, это действительно так. И картин, скульптур, фотографий, различных арт-объектов в моем пространстве достаточно много. Достаточно много, это так, что многие стоят у стены. Но в том плане, что их даже немножко больше, чем достаточно, я бы сказала. Становление моего вкуса как коллекционера, оно было, естественно, постепенным. То есть я всегда окружала себя картинами. Начнем с того, что я сама тоже в свое время писала маслом и закончила художественную школу, и графику очень любила. И я жила среди картин всегда. То есть даже и в детстве. Ну, тогда это были мои в основном работы какие-то, да?
Шедевры.
Да, ну, шедевры, да, конечно, да. А, слава богу, мне хватило ума осознать еще в том возрасте, что гениальностью я точно не обладаю, поэтому пошла в другом направлении и правильно сделала. Но вкус это, тем не менее, все равно развивает и очень помогает с точки зрения пропорций, цветовых сочетаний и так далее и тому подобное. Вот, потом, когда я начала путешествовать, мне очень нравилось находить местных художников, вот если я приезжала в какую-то страну, в какой-то город, и покупать их работы, и привозить, по сути, как сувенир, потому что покупать обычные сувениры мне было неинтересно, банальные, да, как для всех туристов. Я покупала картины. Но, конечно, это было абсолютно... Даже коллекционированием это нельзя назвать, да, то есть это какие-то бессистемные покупки, то много, то мало, то нет, они никак не сочетались друг с другом, они были в разной технике, это было абсолютно импульсивно, на уровне нравится, не нравится. И только потом... Шаг за шагом, постепенно, когда я уже начала посещать какие-то арт-фейры, да, какие-то биеннале, более профессиональные мероприятия, связанные с современным искусством. Конечно же, я была безумно рада тому, что у нас появился Космосков. Да. Я считаю, что именно эта выставка, она закрыла большую нишу, пустующую до того момента. И с самых первых выставок я посещала, естественно, все Космосков и старалась прийти в первых рядах. И вдруг кто-то что-то уведет из-под носа, то, что называется, да, надо побыстрее выискать то, что тебе нравится. Потом я подружилась с очень многими галереями и стала уже, скажем так, в меньшей степени зависеть от редко проходящих выставок, ярмарок, продаж искусства, потому что стала просто приходить на открытие выставок. Со многими художниками я познакомилась лично и дружу. И так постепенно формировался мой вкус, появлялись какие-то все более и более ценные работы в моей коллекции. При этом мне не свойственно чего бы то ни было избавляться. Для меня они все равно как этапом моего развития, как коллекционера. И поэтому они все у меня. Вот, я их пока никуда не избавляюсь от них, скажем так. Даже от тех работ, которые по какой-то причине, например, сейчас я бы уже не приобрела. Могу вот некоторые имена сказать тех художников, которые у меня есть. Наверное, вот я очень горжусь. У меня есть скульптура Игоря Макаревича. Прекрасная абсолютно. У меня есть довольно большая и ранняя работа Валерия Кошлякова. У меня несколько работ Оксаны Мась, несколько работ Егора Острова. Очень долго я хотела, чтобы у меня появилось что-то от Франциско Инфанте. И эта работа появилась. Вот, я безумно этому рада. Из фотографий вот тоже у меня есть АС плюс F. У меня есть скульптуры керамические Людмилы Крутиковой, я ее очень люблю, и у меня довольно много ее работ. У меня есть Олег Кулик, Наталья Гудович, Глеб Скупачевский, Даша Котлярова, Даниэль Зак, Никита Макаров из иностранных художников, есть Питер Опхайм, Марсель Зама, Джей Йон Ким и несколько других художников. Ну, конечно, их больше, да, есть еще довольно много малоизвестных русских художников, работы которых я покупаю, и графику, и фотографию, то есть у меня абсолютно нет ограничений в этом отношении, наверное, только видеоарт я пока не приобретала, а все остальное приобретаю и с огромным удовольствием. Надеюсь, что постепенно в мою коллекцию попадут еще какие-то произведения моей мечты, которые я видела, например, на различных международных ярмарках. Но на то, чтобы решиться покупать что-то уже за другую цену, в этом реально нужно разбираться очень хорошо и инвестировать очень, скажем так, смарт. Да? То есть когда у тебя соединяются и страсть твоя, и интуиция, и вот этот уровень такой самый примитивный, нравится, не нравится, но когда все-таки ты понимаешь, что это за художник. Я, например, на последнем арт-базеле встретила несколько довольно молодых художников, которые мне безумно понравились. Но, к сожалению, таких, скажем так, опытных людей, как я, их немало, да, и поэтому все их работы были распроданы. И более того, там был вейтинг-лист на будущие работы в этих галереях, да. Поэтому все тоже не так просто. Это наивно полагать, что если у тебя есть какие-то финансы, что тебе все доступно. Зачастую галереи вообще не продают не своим, непонятным им людям. Или продают с условием отсутствия перепродажи. Прямо в договоре это прописано, потому что очень многие опытные игроки рынка, понимая, что художник талантлив, и он сейчас выстрелит, они покупают на перепродажу. Очень хорошо на этом зарабатывают. И поэтому галереи, пытаясь обезопасить себя от таких историй, они заключают особенные договоры и не подпускают просто даже к художнику и к его работам мало знакомых людей. Поэтому не все так просто в этом мире. И зачастую, обладая даже деньгами и желанием что-то приобрести, ты не можешь что-то приобрести.
А прибегаешь ли ты к услугам арт-экспертов или каких-то арт-дилеров при выборе?
На регулярной основе нет, но, конечно же, когда ты дружишь с галеристами, ты прислушиваешься к их мнению. Они уже знают тебя, они знают твой вкус, они даже зачастую уже знают твою коллекцию, и они советуют, например, да. И, конечно же, они больше в теме того, что делает художник, если кто-то талантливый, новый появляется, они рассказывают об этом, приглашают на выставки, на биеннале. Поэтому в основном вот с владельцами галерей я советуюсь, с теми, кому я доверяю, кому я хорошо отношусь, и мы дружим.
Олечка, и в окончании нашего подкаста наш любимый вопрос, если вкратце, что для тебя искусство?
Вы знаете, это не моя фраза, я когда-то давно ее услышала, но мне она очень нравится. Я считаю, что искусство — это, по сути, одно из немногих оправданий существования человека на Земле. Потому что человек так много делает плохого для этой планеты, что, мне кажется, вот одним из немногих его оправданий нашего существования, да, является как раз-таки то, что люди способны создавать искусство.
Спасибо тебе большое.
Спасибо,
что была у нас в студии.
Да, благодарим. Подписывайтесь на Instagram нашего аккаунта ProArtCast. Слушайте новые выпуски. До встречи.
Радио 7 представляет подкаст о современном искусстве.